Но ведь вы иногда подслушиваете их мысли. Это так. Точнее, почти так.
Их переживания словно становятся моими.
В таком случае оставьте и вы след в их мыслях. Хотя бы намекните, где мы находимся.
Невозможно.
Хент опускается на стул у кровати. Он как-то сразу состарился.
«Ли», — втолковываю я ему, — «даже если бы я мог связаться с Гладстон или с кем-нибудь еще, что толку? Ведь копия старой земли с этой комнатушкой и фонтаном внизу находится в Магеллановом облаке. Даже спин-звездолету потребуется несколько сот лет, чтобы добраться сюда».
«Но можно предупредить их», — отзывается Хент.
Кажется, еще немного, и он заплачет.
«Предупредить? Но о чем? Все худшие предположения Гладстон сбываются буквально на глазах. Думаете, она еще доверяет техноцентру? Иначе бы нас не похитили так нагло. События развиваются столь стремительно, что Гладстон не может с ними совладать. Никто не может».
Хент трёт глаза, а потом, уткнув подбородок в сплетённые пальцы, как-то странно смотрит на меня.
«А вы действительно воссозданная личность Китса?»
Я молчу.
«Почитайте свои стихи. Или же сочините что-нибудь».
Я отрицательно качаю головой. «Уже поздно, мы оба изнервничались и устали. Мой пульс все еще чистит после недавнего кошмара. Я не позволю Хенту разозлить меня».
«Ну давайте», — не отстает он, — «докажите, что вы улучшенный вариант Билла Китса».
«Джона Китса», — поправляю я.
«Да не все ли равно? Валяйте, Северн, или Джон, или как там вас еще называют, но хоть один стишок».
«Ладно», — говорю я, не спуская с него глаз. «Слушайте. Мальчишка озорной ничем не занимался. Поэзией одной все время баловался. Перо чинил вот такое, и банку чернил, прижимая рукою, и еле дыша, помчался спеша к ручьям и холмам и столбам придорожным, канавам, гробницам, чертям всевозможным. К перу он прирос, и только в мороз теплей укрывался, подагры боялся. А летом зато писал без пальто, писал, удивлялся, что все не хотят на север брести наугад, на север брести наугад».
Китс. Песня о себе самом. Перевод Ивановского.
«Ну, не знаю», — Хент явно озадачен. «Что-то не похоже на поэта, прославившегося в веках».
Мне остается лишь пожать плечами.
«Вы стонали во сне. Вам опять снилась Гладстон?»
«Сегодня нет. Это был обыкновенный кошмар для разнообразия».
Хент встает, берет лампу и направляется к двери, унося с собой единственный источник света. Я снова слышу журчание фонтана на площади и возню голубей на карнизе.
«Завтра», — примирительно произносит Хент, остановившись в дверях, «мы попытаемся распутать эту головоломку и найти выход из положения. Не может быть, чтобы он не отыскался. Если они смогли перенести нас сюда, значит, можно отсюда выбраться».
«Да», — соглашаюсь я с притворной искренностью.
«Спокойной ночи», — говорит Хент. «И чтоб никаких кошмаров, договорились?»
«Договорились», — снова соглашаюсь я. «Врать так врать».
Монета оттащила раненого Кассада от Шрайка. Ее поднятая рука, казалось, пригвоздила чудовище к месту. Выдернув из-за пояса своего скафандра синий тороид, женщина быстро взмахнула им за спиной. В воздухе повис пылающий золотой овал в человеческий рост.
«Не держи меня», — пробормотал Кассад. «Дай нам закончить».
Там, где лезвие Шрайка пробили защиту,
На скафандре запеклась кровь, полуотсеченная правая ступня болталась, как тряпка. На ногах полковник удержался лишь благодаря тому, что во время схватки буквально повис на Шрайке, словно в каком-то жутком танго.
«Не держи меня», — повторил Кассат.
«Молчи», — резко бросила монета. И потом с нежностью и болью: «Замолчи, милый». Она втащила его в овал, и Кассат тут же зажмурился от ослепительного света. От удивления он даже позабыл о боли, раздирающей его тело. Они уже не на Гиперионе, в этом он был уверен. Широкая равнина простиралась до самого горизонта, куда более далекого, чем допускали логика и опыт. Низкая оранжевая трава, если это была трава, покрывала луга и низкие холмы, делая их похожими на исполинскую мохнатую гусеницу. Тут же торчали странные штуковины, возможно, деревья, похожие на эшеровые фигуры из армированного углепласта, причудливые стволы и ветви, темно-синие и лиловые овальные листья, сверкающие под льющимся с неба светом. Но не солнечным. Когда монета принялась оттаскивать Кассада от исчезнувшего портала, если это был портал, ибо полковник мог поклясться, что переместился не только в пространстве, но и во времени, он, подняв глаза к небу, испытал настоящее потрясение. Было светло, как днем на Гиперионе. Нет, как в полдень на Лузусе, как в разгар лета на знойной родине Кассада, марсианской Фарсиде. Но не от солнца. В небе теснились звезды, созвездия, звездные скопления. Мириады звезд. Их было так много, что для темноты просто не оставалось места. «Настоящий планетарий о 10 проекторах», — промелькнуло в голове у Кассада. «Будто в центре галактики». Центр галактики. Из сумрака под эшеровыми деревьями появились люди в таких же энергоскафандрах и обступили Кассада и монету. Один из мужчин, великан даже по кассадовым, марсианским меркам, оглядев его, обернулся к монете. Кассад ничего не слышал, но догадался, что они разговаривают.
«Ложись», — велела монета, укладывая Кассада на бархатистую оранжевую траву.
Он попытался сесть, что-то сказать, но две ладони, монеты и великана, прикоснулись к его груди, и он покорно лег. Перед глазами медленно закружились фиолетовые листья, заслоняя многозвездное небо. Еще одно прикосновение, и скафандр Кассада выключился. Полковник зашевелился, пытаясь прикрыть свою наготу, но монета удержала его на месте. Сквозь жгучую боль Кассад смутно ощутил, как великан, касается его изрезанных рук и груди, проводит серебряной ладонью по ноге, сжимает рассеченное ахиллово сухожилие. И вслед за этим по его телу начала разливаться прохлада. Ему казалось, что он, как воздушный шарик, поднимается над оранжевой равниной и холмами, все выше и выше, к усеянному звездами своду, где его поджидает неясная фигура, темная, как грозовая туча, и огромная, как гора.
«Кассад!» — прошептала монета, и полковник вернулся к действительности. «Кассад!» — повторила она, целуя его в щеку.
Как по волшебству, полковника вновь окутало ртутное силовое поле. С помощью монеты полковник кое-как сел и помотал головой. Ощутив привычное давление скафандра, он поднялся на ноги. Боль исчезла, сменившись легким покалыванием на месте заживших порезов и ран. Кассад сунул руку под скафандр и пощупал кожу, согнул ногу в колени, дотронулся до пятки. Даже рубцов не осталось.
«Спасибо», — произнес он, обернувшись к великану.
Тот кивнул и неторопливо отошел к остальным.
«Он здесь вроде доктора», — сказала монета. «Целитель».
Но Кассад ничего не слышал. Все его внимание было поглощено этими удивительными существами. Несомненно, людьми. Он чувствовал это. Но, черт возьми, да чего же разными? Скафандры. Не серебристые, как у него с монетой, а самых невероятных расцветок, почти сливались с телами.
Только размытые контуры и едва заметные переливы выдавали их присутствие. А внешность? Вокруг головы не уступавшего ростом Шрайку плотного и лобастого целителя вздыбились гривы рыжие энергетические потоки. Рядом с ним стояла женщина, ростом с ребенка, но, несомненно, взрослая, изящная, с мускулистыми ногами, небольшой грудью и двухметровыми прозрачными крыльями. И они вовсе не были украшением. Когда по оранжевой траве скользнул легкий ветерок, маленькая женщина разбежалась, раскинула руки и плавно взлетела.